Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, неделю мы с вами не слышались. Теперь услышались. Набиваем револьверы информационными патронами, начинаем пальбу. Тем у нас сегодня много. Ну, попытаемся, конечно, их все, по крайней мере, хоть немножко обсудить. Ну, начну, наверное, с той, которая, ну, привлекла мое внимание. Вот сегодня я прочитал новость о том, что госпожа Касперская совершила, в общем, для нас, таких сетевых хомячков, революционный поступок. Она перешла из Фейсбука на Контакт. Или ВКонтакт, наверное, ВКонтакт. И на самом деле действительно очень серьезный поступок. Серьезный поступок серьезного человека, потому что мы уже не один год говорим о цензуре, которая применяется против нас в Фейсбуке. Уже не один год идут разговоры о том, что делать с Фейсбуком. Теперь мы точно знаем, что этой проблемой, которую очень долго не замечали наши власти, теперь вдруг они заметили. И вполне вероятно, что мы можем столкнуться к тому, что, в общем, Фейсбук в России прикажет долго жить. Ну, мне, правда, скажут, что Телеграм тоже запрещали, а толку? Ну, здесь немножко нужно понимать, что немножко все по-другому чуть-чуть устроено. Телеграм устроен иначе, чем Фейсбук. И возможности блокировки Фейсбука, особенно ну, при большом желании, намного больше. Я могу сказать сам, как человек, не раз попадавший под железную плиту Цукерберга и отбывший не один бан, и выходивший на свободу все равно с нечистой совестью, если брать вот требования Цукерберга, можно сказать, я уже рецидивист в банах. И тем не менее, вот постоянно пользуясь Фейсбуком, привыкнув к нему, хотя, в общем, не так давно я им так всерьез начал заниматься, где-то, наверное, лет 5. А до этого, получается, лет 15 я сидел в уютной ЖЖшечке. В общем, там до сих пор аккаунт сохранился. И стараюсь его поддерживать по мере сил. Так вот, я самому себе не то что не могу ответить на вопрос, нужно ли запрещать Facebook, если он будет по отношению так к нам себя вести. Но, тем не менее, я тоже понимаю, что если это произойдет, то вот нужно ведь искать какую-то запасную платформу. Невозможно не общаться. Есть две прямо противоположных точки зрения. Первая точка зрения говорит о том, что если что-то запретят, то народ сам найдет, куда ему перетечь. То есть обычно запретили у нас сыры из Франции там, и Италии, и ничего в итоге толкнуло собственную сыродельческую промышленность. Сейчас, спустя 6 лет, есть уже и очень хорошие российские пармезаны. Пармезано, и еще целая, так сказать, такая палитра сыров. И это только на пользу. То есть, в общем, есть запрос, будет и предложение. А другие говорят, что нет, ребят, знаете, давайте сначала возьмем хорошие-хорошие деньги, желательно из государственного бюджета, потом мы создадим вот такую платформу или вот такую соцсеть, вот мы ее сдадим под ключ, всех поднимем шлагбаум, скажем, ребята, все туда, и только после этого можно вот с этим детищем цукербергерским бороться. И в этом случае мне очень интересно узнать ваше мнение. Давайте вот выскажите вы. То есть вот поступок Касперской, которая перешла в Контакт. Для вас это вот серьезный поступок серьезного человека или это вот безумство храбрых «Поем мы песню»? И главное, куда вы пойдете, если Facebook будет запрещен? Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, представьтесь.
Рафаэль, Москва.
Здравствуйте, Рафаэль.
Смотрите, да, по поводу начала запрета хотел высказаться. Угу. Все-таки немножечко такой момент есть, который мы не учитываем все всегда, когда говорим о очередных запретах в IT-секторе. Это все-таки возможность скачивания его в Google Play и App Store. И наше правительство не может это запретить, потому что его никто спрашивать не будет. Это первый момент. И второй момент. Все-таки не опасаемся ли мы, что наши приложения, IT-компании в этих же App Store и Google Play запретят. Ну, как ответное действие на наше противодействие. А по поводу перехода, ну да, поддерживаю, да, перешла, ну, какое-то есть. Ну, ВКонтакте тоже не святой, особенно с точки зрения там порнографических всяких историй. Поэтому, ну, не знаю, у каждого своя как бы плоскость.
Ну, вот. В этом случае у меня к вам вопрос. Да, китайцев, конечно. Допустим, сейчас очень активно выживают из Google Play, в общем, их сильно прессуют, тем не менее, они создают...
Свои... Ну, они свою операционную систему создают.
Да, и они создают собственный магазин приложений, по крайней мере, да. Huawei, насколько я знаю.
Да.
То есть, видимо, нас ждет этот же самый путь?
Нет, нас это не ждет, потому что у нас нету такой базы для создания таких инфраструктурных проектов. У нас есть несколько наших отечественных наподобие Google Play систем, как бы зародыша, да, но они настолько... тех годов, 2000-х, так скажем. Угу. Поэтому я вас уверяю, что это, ну, это очень дорогостоящий проект.
Я знаю, я безусловно знаю.
В Китае, вы заметите, оплачивает компания частная, а у нас будет очередной раз платить государство, то бишь налогоплательщики. Это большая разница.
Хорошо, но вы сами готовы перейти, если вдруг Facebook все-таки смогут придавить?
А я не пользуюсь ни Facebook, ни ВКонтакте. Я пользуюсь Telegram, WhatsApp и Instagram. Все, больше там ничем не пользуюсь.
Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Давайте еще предложим, услышим наших слушателей. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис меня зовут.
Здравствуйте, Денис.
Ну, мое мнение, что необходимо... как-то начать регулировать законодательно уже пребывание в соцсетях, именно вот в таких массовых соцсетях, как там Facebook, да даже и ВКонтакте. То есть гарантировать гражданам своего государства свободу слова и свободу выражения в этих сетях.
Я понял.
На уровне, да, законодательства.
Хорошо. Угу. Спасибо большое, я понял. Идея, в общем, правильная. Давайте мы сейчас сделаем такое короткое голосование. Значит, смотрите, идея такая. Хочу узнать ваше мнение по одному вопросу. То есть, боитесь ли вы, ну не то, что боитесь, нанесет ли лично вам ущерб запрет или ограничение в России того же самого Фейсбука? Да, мне это очень сильно помешает жить, я останусь без... любимой платформы, мне будет сложно общаться с друзьями, я потеряю многие контакты, руки прочь от Фейсбука, звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, запрет Фейсбука или его ограничение, или его вырубание, оно лично ударит по мне, мне принесет этот дискомфорт, и это ужасно. 8495-134-2135. Нет, в общем, я к этому отнесусь спокойно, не будет Фейсбука, будет что-то еще там в ВКонтакте, не знаю, вернемся в любимую ЖЖшечку или возникнет еще что-то, потому что любая пустота будет чем-то заполнена. Повторюсь, кто да, 495-134-2136. Начали голосование, я думаю, что минут через пять мы к нему уже вернемся и подытожим. Давайте еще пока звонок, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей Беспалков.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, я на Фейсбуке 10 лет занимаюсь старой Москвой, у меня 300 тысяч фотографий. Угу. Вот Фейсбук для меня инструмент. Uh-huh. Вот, поэтому, если потребуется перейти, конечно, перейду. Я думаю, и друзья меня мои найдут. Вопросов никаких не будет. А неудобства Фейсбука никогда не банили. Ну, потому что у меня все-таки тематика такая
просветительская. Ну да, контент такой, да, все-таки более вменяемый.
Вот, обновление Фейсбука, вот последнее, оно ужасно неудобное.
Да. Вот согласен, просто презрение наше Цукеру. Хорошо, значит, кстати, телефон наш 8495-7373-94-8, смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Вы можете вот прямо по этой теме сейчас писать, те, кто не дозвонился, я обязательно зачитаю в эфире ваше сообщение. Давайте еще одно ответим и попробуем посмотреть, что там у нас с голосованием. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это, конечно, понятно, что там все эти соцсети, так, Facebook в том числе, являются как бы инструментом спецслужб США там, в борьбе против, в том числе и России.
Ну, не обязательно инструмент спецслужб. Это, скорее, все-таки даже над спецслужбами. Это нечто большее, чем спецслужбы. В этом как раз ужас в том, что сегодняшняя социальная сеть типа Facebook может делать намного больше, чем ЦРУ США. Вот это, надо это учитывать. Ну, ладно, слушаю вас дальше, да. А, к сожалению, у нас оборвался. Извините, если дозвонитесь, я еще раз вам дам слово, но если это будет в рамках этой темы. Давайте посмотрим на голосование, что у нас там. Итак, на вопрос, пострадаете ли вы лично от запрета Facebook, и для вас это будет очень болезненно и нежелательно, как ни странно, всего 19%. Вот я патриот, конечно, я, честно говоря, всей душою за, точнее, головой за, да. А душа так иногда думает, блин, сколько же там я народу-то потеряю. Нет, я ничего не потеряю от того, что Facebook запретят. 81%. Вот такое у нас интересное голосование. Давайте еще один звоночек и, наверное, продолжим темы. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, я лично ничего не потеряю, потому что в Facebook в свое время там по каким-то вопросам... думалось, что хочется с кем-то пообщаться, а сейчас, мне кажется, просто эта мода пройдет. То есть я просто, ну, если закроют Facebook, я вместо него ничего ставить не буду просто вообще.
Понятно, спасибо большое. Нет смысла, на мой взгляд. Понятно, благодарю вас. Ну что, тогда тему закрываем. Мы с вами проголосовали, оказалось, картина совершенно даже не та, которую я видел. Я думал, сейчас у нас начнется плач иорданский по Фейсбуку. И я услышу множество гневных тирад. Нет, 80% вполне себе спокойно это пережили. Поэтому Наталья Ивановна Касперская, которая сделала вот такой каминг-аут из Фейсбука и перешла ВКонтакт, она, получается, человек, который действительно прозревает будущее. Ну, это характерно для Касперских, что я могу сказать. Наш респект и уважуха. Меняем тему. Они будут, наверное, сейчас, я скорее буду я говорить, может быть, что-то спрошу, потому что тема такая, что, ну, попробуем. Итак, на моих глазах сегодня была самая быстрая ратификация одного из договоров. Договор, о котором, по крайней мере, все последние два года шла речь, который фактически похоронили, который Трамп сказал, что не будет продлевать, которым называли последним вообще гвоздем, на котором держится вся мировая безопасность. Я напомню, это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, который, вот, по-моему, если не ошибаюсь, чуть ли не 2 февраля истекает, был по предложению американцев продлен сразу на 5 лет. Ну, мы вообще предлагали 2 года его не трогать, за это время пообсуждать и как-то, в общем, сохранить, и уговаривали Дональда, нашего Трампа, все-таки к этой теме вернуться, но вот Дональд так и не вернулся, он, видимо, настолько боялся быть... рассекреченным, как русский агент, что вот даже на то, чтобы нам в этом пойти навстречу, ну, имеется в виду нам не Россия, а вообще всему миру, даже в этом он был непреклонен. Ну, вот теперь он свою боль и тоску унес с собой, а пришедший вот такой пионер вот этих договоров, а теперь уже глубокий пенсионер, Байден, который, кстати, к этому договору имел самое прямое отношение во время консультации, подготовки его, он его сходу продлил на 5 лет. И замечу, сегодня буквально за несколько минут этот ДСНВ был ратифицирован нами. Вот так вот быстро просто решаются вопросы безопасности. В этом случае хочу вас спросить. Вот то, что вот Америка и США... взяли и ратифицировали еще на 5 лет этот договор. Для вас это какой-то оптимизм внушает в наших отношениях с американцами, вот с новой администрацией? Или это абсолютно прагматичное решение, которое необходимо просто вот обоим сторонам, чтобы выжить и не дойти, так сказать, до ручки? И если у вас на эту тему есть мнение, давайте звоните 8-495-7373-94-8, пишите смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте поговорим, для вас эта новость, она что-то означает? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Я думаю, что без договора об открытом небе, если кто знает суть этого договора, о сдерживании так называемых наземных с воздушным базированием баллистических ракет, морским базированием, наземным, в том числе стационарным пусковым установкам, не буду приводить количество, вот, и по поводу боевых зарядов, я думаю, что этот договор будет контрпродуктивный. Я думаю, что Москва пошла, пусть даже без предварительных условий, на встречу, без учета ядерных сил Соединенных Штатов Америки в Европе, на встречу Вашингтону, чтобы хотя бы, по крайней мере, какое-то дружелюбие продемонстрировать. Тем более, что Соединенные Штаты Америки с 18 года размещают, как вы знаете, боевые, управляемые уже крылатые авиабомбы Б-61-11, Б-61-12 с мощностью от 0,3 килотонн до 400 килотонн. Это говорит о многом. Я думаю, что сейчас американцы, извините за такое слово, очканули по поводу создания нами реанимации и реинкарнации Баргузина.
Хорошо, спасибо большое. Я понял. Да, благодарю. Ну, все знают, Баргузин это ракетный комплекс железнодорожного базирования, правда, его еще нет. Ну, я мог с вами поспорить, нужен он нам или нет, но не будем в этом случае спорить, времени нет. Вот такое мнение. Сейчас давайте прочитаю, что у нас пишет народ на эту тему. Так, в Телеграме. Так. Вот начнем сначала с прошлой темы. Значит, так. Вот у нас тут пишут. Так. Начинаю. А зачем запрещать? Я СВБ просто ушел, пишет Маргадон. Сыр сделай сам, камамбер. Это нам пишет Григорий СПБ. Ну, я, правда, не понял, это хорошо или нет, но вот он прислал фотографию очень симпатичную. Очень легко, мне плевать на Касперскую и ее поступки. У меня нет Фейсбука и безразличен ВКонтакт. Я буду сидеть в Твиттере через VPN. Ну, вот... Григорий СПБ, у меня сын сам пишет предложение. Ну, молодец, Григорий, ну что, замечательно, когда есть такой мальчишка или мужчина уже, который все это делает. Алла Савилова, придется потратиться. Так, так, то есть R2. Так, если будут блокировать IP Фейсбука, то и с WhatsApp будут проблемы, сеть-то одна. Ну, наверное, да, кстати, да. Фейсбуком не пользуюсь, невелика будет потеря, а вот YouTube для меня важный ресурс. Вангую, 80% слушателей минимум это запрет не помешает. Кстати, вы угадали, заметьте. Вот это Just the Game. Извините мне, мой, pardon my English, потому как я, в общем, в училище немецкий учил, и в школе тоже. Но вы отванговали очень правильно. 80% именно, 81% вас поддержали. Так что респект вам. Алла Савилова, я не боюсь, если запретят или ограничат Facebook. Идет большая игра. Ага, попал в точку. Ну вот, видите, это вот тот самый Жузе Гейм, который попал в точку. Так, теперь смотрим, что у нас по СММ-сообщениям, СМС-сообщениям. Так, ФБ банит за хохлов и не банит за кацапов. Это так, Арбат Реал. Так, ну кто у микрофона, а не мне, это кто-то до меня был. ВКонтакте неудобно, идем в наши одноклассники. Ну, кстати, да, добрые одноклассники, там так сказать, большая пенсионерская партия. WhatsApp со своими больше всего пользуюсь. Не заплачу, если закроют Twitter, ФБ и прочее. Оставят WhatsApp и хорошо. Путин, сети заменили государство. Ну, пока у нас еще нет. Информация из приложений в СМИ. Так, теперь по этой теме, которую мы только что обсуждали по ограничению. Так, нет, тут вот еще досыпалось, мастер. Я пойду в Конгресс США, переведу там такие убедительные аргументы по Цукербергу. 10 лет не захочет меня блокировать. Какие аргументы, я вам не скажу. Иначе он узнает и подготовится. Ну, спасибо. Так, сейчас на 60 минут Байдена полюбили. Байден созрел. Андрей Громыко Байдена еще в 70-х завербовал. Прагматизм стопроцентный. Спокойнее стало. Это после заключения договора. Не Москва пошла наша на встречу, а Вашингтон вразумился. Договор об открытом небе не имеет отношения к СНВ. Но это вот, видимо, тому звонку, который был. Ожидаемое решение. Байдену нужно говорить с Москвой. ДРСМД повод, по большому счету, договор все-таки скорее мертв. Не рано ли вы радуетесь, пока договор не одобрили в Сенате? Ну, знаете, думаю, что все-таки одобрят, потому что все-таки надо понимать, что Сенат-то сейчас целиком за Байдена, и топить сходу собственного Байдена, это, в общем, несерьезно. В этом случае Байден мудрее. Продлить договор, значит, признать наше оружие лучше на сегодняшний день. Ну, наверное, честно скажу. Видимо, это так. Ну, хотя, ладно. Сейчас мы еще возьмем пару звонков и будем готовиться к следующей теме. Да, здравствуйте, да,
слушаю вас. Максим, Москва. Вот смотрите, по поводу договора, не знаю, возможно, дилетантский выражусь, не очень понимаю, но вот на мой взгляд, что подписание вот этого договора свидетельствует о том, что, во-первых, действительно как-то налаживаются отношения, и это хорошо. Ну, пусть даже фикция, но налаживаются. И, во-вторых, на мой взгляд, основное, что Америка признает то, что сейчас на данный момент вооруженные силы, она сама не готова никаким конфликтам, потому что у них там самих нет сбериха. Вот как вы считаете? Мне кажется, это просто как перестраховка для самой же Америки основная.
Ну, вы знаете, наверное, в определенной доле истины в ваших словах есть. Просто странно, что вот при Байдене, то есть при Трампе Америка этого не признавала, при Байдене вдруг это признала. Я думаю, что, видите, мы, скорее всего, имеем дело с феноменом внутри американского противостояния, когда даже национальные интересы, безусловно, в американских национальных интересах не разгонять сейчас.
Вот. Вот. А почему при Трампе не признавал? Потому что ведь у них же только сейчас это началось. Посмотреть, что у них там происходит, ну, действительно, она не готова. Она свои конфликты не может решить, а со стороны других, то тем более. Поэтому, я думаю, это просто перестраховка как для себя, поэтому на 5 лет, чтобы она восстановилась.
Ну, вот это мое. Хорошо, я понял, спасибо. Ну, повторюсь, я думаю, что в этом случае даже безопасность стала жертвой борьбы, внутриполитической борьбы в США, знаете, известная поговорка, в сражениях за истину последний, как известно, участие не принимает. Вот здесь то же самое, то есть в сражениях за безопасность внутри американского истеблишмента сама безопасность роли уже не играла. То есть при Трампе, которого называли нашим агентом, собирались отказаться от этого договора, и демократы, которые больше всех наезжали на Россию, на связи Трампа с Россией, в итоге, оказывается, взяли и этот договор сходу решили подписать. Напомню, телефоны наши 8-925... Прошу прощения, смс 8-925-88-88-94-8. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Давайте продолжим. Слушаю вас. Здравствуйте.
Еще раз добрый вечер. Не раз обсуждали на вашей радиостанции этот вопрос, будет продлевать или нет. Я вот все равно остаюсь при своей точке зрения, несмотря на то, что подписали. Это ни к чему не обязывает Соединенные Штаты Америки, потому что подписали, они много что с нами подписывали. И по странам НАТО, как Прибалтика, там, ну, много-много-много всяких.
Нет, стоп, я сразу вмешаюсь. Вы знаете, здесь я вмешаюсь, потому что по странам НАТО и по Прибалтике с нами никто ничего не подписывал. У нас был такой...
Хорошо,
вот у нас был так, сейчас, мало, прошу да. прощения, у нас был такой товарищ по фамилии Горбачев, которому так на словах что-то пообещали, а потом просто вот как девочку поматросили и кинули. Поэтому нет, здесь не совсем так. Ну, спасибо за звонок, просто у нас времени уже очень мало, сейчас еще один, и я буду подводить итог вот этих тем. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Там был разговор, как Facebook блокирует, вы не представляете, на месяц блокировал, что я написал «убей его», было про комара. А то, что наши ребята обсуждают вот сейчас, вот, у меня такая мысль крамольная появилась, хочет сказать, я понимаю, что вам интересно, все слушатели, но вы же ничего не понимаете вот в этих вот сокращениях. Сидите, пусть на меня плюнут, как бабки на скамейке, как будто вы это понимаете.
А вы каких сокращений говорите? Просто вы сначала говорили о Фейсбуке.
Ну, сейчас... потому что там кто-то сказал, за что Фейсбук блокирует. А там просто кошмар, за что он блокирует. А то, что сейчас люди берутся обсуждать, я понимаю, люди понимают в автомобилях, еще в чем-то. Но в вооружениях вы не понимаете. Вы понимаете, они нет.
Хорошо, я понял, спасибо большое. Ну, я немножко заступлюсь за слушателей. Каких-то таких вот абсолютно диких и таких на грани фейка мыслей я не слышал. Скорее, в общем, все больше обсуждают политическую подоплеку, а насколько нам нужно сокращение. Ну, я замечу одну интересную деталь, что, в общем, мы даже готовы, насколько я понимаю, включить в этот договор и кое-какие наши новейшие системы, чтобы он был более прочным. Ну, тот же «Авангард», по крайней мере, он сейчас прозвучал. И это тоже такая штука достаточно знаковая, которая, в общем, ну, говорит о том, что мы в этом договоре тоже заинтересованы. По большому счету, да, понимаете, все-таки лучше иметь гвоздь, на котором висят ружья, понимаете? Может быть, два. Наши и американские. Вот этот гвоздь есть, ружья висят, они не в руках, они как-то так за неким замочком, может быть, достаточно таким условным, но все-таки он, в этом случае надо подойти его, вскрыть и взять ружье. А когда ружье у каждого за плечом, это уже немножко другая степень ну, то, что называется, боеготовности и страха друг перед другом. Поэтому я, как военный эксперт, могу сказать, что, конечно, я поддерживаю то, что мы подписали с американцами. И если это действительно, скажем, ратифицирует Конгресс, то это даст нам еще, ну, по крайней мере, 5 лет для того, чтобы достаточно чувствовать себя спокойно. Уходим на новости, после этого мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, кто присоединился. Всем остальным привет. Продолжаем наш, как любят говорить, стрелки «Бабахинг». У нас револьвер, информационные патроны. Мы успели обсудить переход Натальи Касперской с Фейсбука на ВКонтакт. Мы успели обсудить договор, подписанный, сейчас ратифицированный. И теперь мы переходим, наверное, к главной теме, с которой хотел сегодня с вами поговорить. Сегодня стало известно, что пострадавшая в Питере женщина Маргарита Юдиной, ей снова стало плохо, и ее пришлось госпитализировать. Вот об этом сказали Невские новости. И при этом, после вот вчерашней выписки, за вчерашний вечер, и особенно за сегодняшнее утро, она еще успела раздать целую кучу интервью. И вот это вот как раз становится самым-самым таким интересным. Ну, наверное, вы знаете всю эту историю. История очень драматичная, очень неприятная о том, что во время, так сказать, реакции полицейской на несанкционированные митинги в Санкт-Петербурге, один из полицейских грубо ударил ногой женщину, сбил ее с ног, она ударилась головой и оказалась в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, это в Санкт-Петербурге. Там ей была оказана первая помощь, ей наложили швы на голову. Она была вся полностью обследована, и это было все... И в понедельник, по-моему, нет, ну, напомните, я сейчас могу запутаться, она была выписана. Перед этим к ней в палату прибыл один из руководителей полиции Санкт-Петербурга, принес ей извинения. Затем прибыл сам полицейский, который нанес ей травму, тоже перед ней извинился. Мы видели в прямом эфире всю эту... Не в прямом, видели запись этих визитов, этих контактов. Мы слышали голос этой женщины, которая Маргарита Юдина, которая вроде как простила и обидчика, и нашла некие примирительные слова для его руководителя. Но вот вдруг сегодня ей опять стало хуже, причем хуже стало по заявлению адвокатов. У нее появились адвокаты из команды 29, вот так называется адвокатская контора, команда 29, то есть вот до этого ее не было, сегодня она появилась, которая сообщила, что ей стало резко хуже, ее госпитализировали, при этом выяснилось, что ни в какую официальную больницу ее никто не госпитализировал, то есть ее увезли, как я понимаю, в некую частную клинику, адвокаты не говорят, куда эту женщину поместили, ничего не говорят о состоянии ее здоровья, но при этом наши либеральные СМИ, они уже с обеда публикуют интервью с ней. И из этих интервью выясняется, что она, оказывается, находилась под неким странным воздействием и не собиралась никого прощать, но вот как-то вот на нее что-то такое повоздействовало. Причем в одном месте она договорилась, что это чуть ли не Вадим Мануковский, главврач, директор, точнее, не скорой помощи, на нее как-то повоздействовал. Ну, помните, как на Навального воздействовал главврач Омской больницы. Вот. И, в общем, что она на самом деле ни на что не соглашалась, никого не прощала. Наоборот, она хочет привлечь к ответственности всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение ко всему этому. Она требует возбуждения уголовного дела. Ну, кстати, оно и так уже было возбуждено, насколько я знаю, по информации, которая была озвучена. Дело было возбуждено еще, по-моему, если не ошибаюсь, в воскресенье. И она никого не прощает. И, в общем, дальше была такая целая, как сказать, целое такое оливье из ее заявлений. Она почувствовала себя, конечно, такой медиазвездой. Она рассказала, что она происходит из семьи репрессированных, что ее прадедушка защищал Зимний в Семеновском полку. А вот ее, там пьяная матросня революционная, его убили. Правда, насколько я знаю историю, поправьте меня, конечно, коллеги, если я ошибусь, но к моменту штурма Зимнего большевиками никаких семеновцев внутри не было. Во-первых, семеновцев очень много полегло в 2014 году в Пинских болотах, это известная история. А сам дворец защищали, насколько я помню, женский батальон и, если не ошибаюсь, еще юнкера. А семеновцев там вроде как не было. Ну, возможно, женщина что-то путает, не будем же требовать от нее чего-то большего. Мне больше всего интересно другое. Мне больше всего интересно то, что еще позавчера вечером, вчера, эта история оказалась снятой. И снятой не в смысле того, что вот... Знаете, с души упал камень, никто никого не будет наказывать. А мне она казалась примером такого, ну что ли, национального примирения. Потому что очевидно, вот я ни в малейшей степени не собираюсь оправдывать полицейского. Я не собираюсь там выяснять, брызгали ему в лицо, не брызгали, там забрало, не забрало. Безусловно, то, что он сделал, это абсолютно неадекватный, это... нарушение всех уставов, всего того, как учат милицию применять силу, и то, что там уголовное дело и служебное расследование, у меня даже возражений нет. Другое дело, что никакой крови не должно быть лишней, знаете, вот давайте образцово показательно накажем. Для всего есть закон, для всего есть определение, и пусть все идет по закону. Но мне казалось, вот поступок Маргариты Юдиной очень таким человеческим, очень русским. Это свойственно даже, вот, ну, если она, конечно, христианка, по-христиански, вот взять и простить обидчика. Я, честно говоря, был ею 2 дня восхищен. А теперь появились некие ребятки, команда 29, которая обслуживает теперь юридические интересы этой дамы. И вот тут стало все вылезать. И оказалось, я тут специально поинтересовался, это, кстати, не очень сложно, наберите, это может любой человек найти, не то, что я где-то там вот... по сусекам скреб. Значит, что такое команда 29? Это очень интересная контора. Сейчас я найду даже ее описание. Возглавляет ее, если не ошибаюсь, некий такой бодрый адвокат по фамилии... Сейчас. Извините, сейчас я просто выскочу. Так, Павлов, по-моему, Иван Павлов, вот такой однофамилец и тезка нашего великого биолога. Вот этот адвокат, который много лет назад начал свою деятельность с защиты по процессам измены родине, там даже, насколько я понимаю, был адвокатом у моего бывшего сокурсника, ну, точнее, с моей роты мы вместе учились, так, с Григорием Пасько. Вот он у него был адвокатом, а с тех пор вот он эту деятельность освоил и стал за это время известным и правозащитником, и таким известным либералом, таким человеком, который очень активно борется с режимом через «ы», как вы понимаете. И, в общем, делает это не без пользы для себя. Например, вот в официальной справке сказано, что только в 2015 году Павлов получил от Американского национального фонда в поддержку демократии $70 000, а фонд Сороса заплатил в этот же год $200 000. То есть вот 20 миллионов за год он сходу получил, за что, в общем, не пострадал, но угодил в список иноагентов, что очень ему не понравилось. По этому поводу даже вот как-то тут была проведена некая перерегистрация. Теперь это все записано на его бывшую жену, если я не ошибаюсь. И она теперь этим ведает, непонятно, в общем, в бывшем статусе или нет, но, по крайней мере, деньги она ему еще исправно на его деятельность выдает. А он сосредоточился вот на этой правозащитной борьбе, вот на этой команде 29, которая очень плотно работает и с либеральными различными структурами, и в том числе вот и с людьми Ходорковского. И вот эти адвокаты, собственно говоря, вдруг... возникли в окружении вот Маргариты Юдиной, и она тут же пошла на попятную, и она тут же, так сказать, пошла на таран системы. Ну, я ни в коем случае не пытаюсь поставить под сомнение, что ей вдруг стало хуже. Вы знаете, поскольку я сам в своей жизни получал травмы головы, правда, у меня не было адвокатов, я тогда был красно-коричневым, коммунофашистов, нас расстреливать было очень полезно и правильно, и президента призывали раздавить гадину и защитить от нас. Это, я напоминаю, это все было в 93-м году, когда господин Ельцин произвел государственный переворот и расстрелял из танков за законный парламент. Вот тогда мы оказались все вот вне закона. Не было тогда ни этого господина Павлова и никого другого. Тогда просто мордовали, убивали, расстреливали. Все это было очень, так сказать, умело и, как я уже сказал, без всякой юридической защиты. Я тогда был, как сейчас, ну, можно сказать, не то, что сказать, ну, ладно. Был тогда тяжело ранен, отлежал в больнице. Потом даже приходилось одно время недолго, но скрываться, пока совершенно неожиданно для себя я был признан потерпевшим, потому что в ходе расследования, а тогда на это расследование были брошены, собранные со всего бывшего Союза, ну, имеется в виду на территории России, прокуроры, они еще были такие постсоветские, они вдруг начали копать честно. Но я не об этом, вернемся к Юдиной. Если почитать ее интервью, то я не буду скрывать, но у меня создалось ощущение, что мы имеем дело с очень таким специфическим человеком. Юдина находится, и семья Юдиной находится в списке неблагополучных. Она сама пишет, что у нее ее бюджет семьи 10 тысяч рублей в месяц. У нее трое детей, двое сыновей и дочка. Дочке 15, сыновья уже взрослые, при этом один из них, по ее словам, находится на инвалидности. У нее нет сейчас, я так понимаю, постоянной работы. Она работала делопроизводителем воинской части, но там, как она пишет, говорит сама, появилось некое дело о клевете, ей пришлось уволиться или ее уволили. В общем, вокруг ее семьи столько всего намешано, начиная там от белогвардейцев, которые были расстреляны, репрессированная семья и дед, погибший при обороне Ленинграда, и вот все это у меня вызвало такое, знаете, вот внутреннее недоумение. Я просто вижу, как у меня на глазах создается, даже если бы хорошо был новый миф, а нет, создается просто новый костер. Вот взяли эту женщину, не сомневаюсь, что с ней очень хорошо пообщались, поговорили. Возможно, ей описали очень такие радужные перспективы, что будет с ней и сколько будет вокруг всего интересного и ништякового, если она из обычной женщины, которая взяла это по русской дурости кого-то простила, вдруг станет такой валькирией на баррикадах, которая поведет за собой, так сказать, народы на штурм системы. Поэтому она уже договорилась до того, что она совершенно случайно простила, а вообще она хотела поменять прощение на то, чтобы отпустили всех, и в том числе Навального. Причем за деятельностью Навального она следит с 2012 года, хотя перед этим говорит, что она в 2011 году и уехала с детьми в Германию. России больше как бы не занималась, не увлекалась, и там до 17-го года прибыл. В общем, нестыковок, несоответствий очень много, и я, честно говоря, не удивлюсь, если выяснится, что, в общем, она человек, которому нужно и забота, и внимание, и вообще, так сказать, поддержка. Но вот цинизм, с которым ею воспользовались, он меня удивляет. И, собственно говоря, в этом случае хочу пригласить вас к разговору, напомню, прямой эфир 8-495-7373-94-8, смс 8-925-888-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вот я вам рассказал эту историю. Мне интересны ваши рефлексии. Вот ожидали вы такое развитие сюжета? Кем является Марина Юдина, Маргарита Юдина, прошу прощения? Она является вот такой как бы жертвой, которая оказалась между двух жерновов, так сказать, двух систем? Или ее просто вот цинично разыгрывают, используют и бросят? Будет ли эта история иметь продолжение? Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер, Ростислав. Вот общая реакция на ситуацию вот с этой Юдиной, мне напомнили слова Саши Литвиненко, что в нынешней России нет места честным людям. И вот, вы же понимаете, что вот как дело сейчас не повернется, ее честность ей только боком выйдет. Еще обратил внимание на убогость интерьера питерской больницы, где эта Юдина в углу извинений выслушивала. И еще вы знаете, вот как-то про офицеров. Как-то экс-шеф СБУ Грицак предложил поговорить с российскими коллегами как офицер с офицерами. А откуда тут офицерская этика, если депутат Госдумы сказал, что послал требования в уголовном деле об избиении этой Юдиной и забрал свой депутатский запрос? Это офицерская этика, вот по-вашему.
Ну, давайте так, первый, Хинштейн все-таки не является офицером, он журналист, и диплом журналиста офицера никогда не был. Вы знаете, если честно, я не очень понимаю, при чем здесь офицерская этика. По крайней мере, вот у участников сегодняшних, у Юдина, у вот этого самого, как он там, команде 29, там, по-моему, офицеров нет. Кстати, два офицера перед ней, в общем, извинились, насколько я понимаю. Можно считать, что они могли быть неискренни, я даже не буду в этом случае пытаться им надеть белую одежду, но нам ведь с вами сложно представить себе, что кто-то в Белоруссии вдруг придет извиняться к человеку, который попал под ОМОНовские там дубинки. А здесь они пришли, то есть это говорит о том, что, в общем, люди отдают себе отчет о том, что они неправы. Поэтому, ладно, я выслушал ваше мнение и его уважаю. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло, алло.
Да, представьтесь.
Валерий.
Да, здравствуйте, Валерий.
Я бы вот что хотел сказать. Это подарок для «Эхо Москвы».
Да он уже вовсю, там они и «Эхо Москвы», и «Новая газета», и «Дождь», они уже все на этом танцуют, наверное, часов пять.
Да, угу. Да, с утра, по крайней мере, я вот слышал, и, как говорится, так...
Ну, я хочу узнать ваше мнение, я не сомневаюсь, что для них это прекрасный
путь. Нет, ну, вы понимаете, мнение мое, что переобулось на ходу, так сказать. Видимо, к ней приехали эти представители по заданию, как говорится... ФБК или еще какой-нибудь организации.
Хорошо, понял. Спасибо большое. Давайте продолжим ваше мнение. Выслушивать об этой ситуации, как вы к этому относитесь, нужно. То есть, ну, ладно, не буду ничего подсказывать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
Да. Смотрите, я офицер запаса и, ну, в целом понимаю работу офицерскую и видел, естественно, это видео, как ее пнули. Ну, офицер, конечно, поступил неадекватно, согласен, но он как бы вынесло там свою злобу, это было там совсем видно. Ну ладно. Юдину эту используют, естественно, ее просто юзают. Ее конкретно затачивают под обывателя, под тех, кто будет на это смотреть, ее жалеть и так далее. Но мы, я имею в виду, как система, как противоположная сторона государства, почему-то как-то это делает очень казенно, очень топорно, и ему не верят. То есть надо все-таки делать либо какие-то службы, которые будут делать это не со стороны государства, не от, там, допустим, от людей в погонах, а будут работать с такими людьми там немножко иначе и по-другому это все освещать, подавать в соцсети.
Хорошо, я понял, просто у вас очень мало времени, благодарю вас. Давайте еще повремем звонок. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Ну, удивляться не приходится, игрой слов можно... любое дело на 180 градусов развернуть. Вот президент заявил, зачем нам мир там, где не будет России. Меж тем академик Глазев объявил, что России господствует блатной феодализм. Читаем заново мысль Путина, зачем нам мир, где нет блатного феодализма.
Ну, честно говоря, не очень понял, какое отношение это имеет к истории с Юдиной, но будем считать, что вы высказали в эфире некое свое такое вот реноме. Но попрошу в следующий раз все-таки давайте по теме. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Игорь из Москвы.
Здравствуйте, Игорь. Только уберите звук, пожалуйста.
Да. Вы знаете, я думаю, что Юдина и сама пришла туда посмотреть, что там происходило, и таким образом принимала тоже активное участие. Ну, так получилось, да, задели ее, знаете.
Нет, я говорю не об этом. Ситуация там с этим полностью понятна. Я говорю о том, что да. Ее сейчас вдруг взялись использовать.
Да, вот. Ну, человек, я думаю, что, как вы просто так не сказали, что, наверное, у нее немножко, как бы, с мыслями не все в порядке. А то, что сейчас ее взяли, будут отвозить ее, как эту священную корову, и там, что ей говорить, и она что-то будет, то и будет говорить. Поэтому под эту ситуацию. Наверное, она просто немножко неуравновешена, поэтому, знаете, тут немножко христианская за эту какую тему затронула, что всех прощаю по-христиански. А тут, видите, как же, ну, перевернулось. Конечно, на нее идет давление, конечно, повозят ее. Ну, я думаю, что разберутся все-таки. Это вот сейчас вот первоначально.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Давайте. Вы в эфире, давайте продолжаем ваше мнение слушать. Слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Но все-таки вот тоже соглашусь с многими предыдущими слушателями, звонившими, что сейчас будут пытаться ее использовать, чтобы заработать. Одна страна будет пытаться заработать свои политические очки, кто-то будет пытаться заработать, ну, соответственно, денежку. Вот. Это классическая история. Это же не первый и не последний раз.
Ну, кстати, вы абсолютно правы, потому что уже был объявлен сбор на помощь.
Ну, конечно,
да,
там
Юдиной.
еще есть.
Да, уже собирают деньги, при том, что люди, которые взялись ее защищать, не бедные.
Это классика жанра, и она очень сильно опошляет вот это их движение. Там. Они просто, видимо, этого не понимают, мне кажется.
Хорошо, вот. Спасибо большое, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Перед ней извинились. А вот ей же никто не мог точно предсказать вот эту травму, что будет с ней впоследствии. Ну, может быть, она дадут ей денег и что. А то, что она, может быть, откажется быть вторым Навальным, мы же не знаем.
Нет, ну, конечно...
Кто ее сейчас винить? То, что работает у нас пятая колонна подхватила. Что тут удивительного-то? Она у нас свободно работает. Все это оплачивается. Тут ничего удивительного-то нету.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Вы знаете, я с вами соглашусь. Вы фактически, ну, то, что называется, сказали то, что я хотел сказать по этому поводу. Вы знаете, для меня вот эта вот вся история, она чрезвычайно отвратительна. Отвратительна своим цинизмом. Потому что вот эти вот ребятишки из команды 29, очевидно, что эта женщина, неблагополучная женщина в материальном смысле, тяжело живущая, у которой на руках там трое детей, которая внятно-невнятно, специально или случайно, она говорит, что специально, оказалась в этом месте. Ее движение как бы чисто человеческое, то есть заступиться, оно тоже понятно. Но то, что теперь ее начинают совершенно цинично использовать как одно известное изделие, можно не сомневаться. И можно не сомневаться, что ее вот эта вот наша либеральная хевра, она ее пропустит через всю свою вот эту вот, через все свои шестеренки, выжмет из нее весь хайп, который им нужен, и после этого ее выкинет. И после этого она будет никому не нужна. И после этого все ее беды останутся с ней, и, скорее всего, только приумножится. И в этом случае мне ее по-человечески очень жалко. С другой стороны, я тоже не устаю удивляться нашей системе. Ну, ребят, вот такое случилось. Случилось. Вот вы представители власти, силовых структур. Вы виноваты. Вот, ну, сходили, извинились и забыли, и все. И кто там, чего, где, понимаете, ну, где ваши, ну, так хотя бы чисто, ну, что ли, инстинкт ощущения ситуации. Кто вам мешал взять эту женщину и, не знаю, там, сразу отправить ее, к примеру, там, хотя бы в санаторий, восстанавливать здоровье. За это время она, глядишь, и сама бы разобралась, что вокруг нее происходило. Где ваша забота там взять и выяснить там, а что же у нее дома, а как она живет. И уж если так случилось, там, оказать ей помощь, какая возможна. Это же несложно. Это вещи, которые просто вот делаются на щелчок пальцев, раз-два. Это то, что должно быть в голове. А вы решили, что все вот пнули, ударили, упало. Слава богу, не померла, слава богу, не травмирована сильно. Отпустили домой, сходили, извинились, цветочки вручили, по телеку показали, и тишина. Знаете, это не профессионализм, ребят. Это вы имеете дело с врагом, который будет использовать каждую щелку, чтобы вас ужалить. Мы имеем дело с врагом, для которого нынешняя Россия в ее нынешнем виде, я не говорю даже о власти Путина или там о его окружении, а просто вот она нынешняя, она не нужна. Она должна быть уничтожена. И они для этого сделают все. И, повторюсь, будут кусать в любую щель. Вы оставили открытую дверь. Теперь вы получили заново эту проблему. Я не сомневаюсь в том, что будет теперь сломана жизнь тому самому милиционеру. У него она бы и так была не очень сладкой после всего того, что было. Но сейчас отступать-то больше некуда. Теперь придется за все отвечать. И знаете, как это известный персонаж в фильме «Жмурки» в исполнении Михалкова, он ведь сказал, что вы сами умудритесь на ровном месте найти яму и в нее упасть. Вот, к сожалению, это так. Друзья мои, через неделю мы с вами встретимся, продолжим разговор. Все, что будет нового и интересного, мы опять зарядим револьвер и бабахнем. А пока новости. Всего доброго.